новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а в этот день, обычно 23 августа, на Лаврентия, как называют его, соблюдали обычаи, в полдень смотрели на воду. Коли тиха, не волнуется, осень обещает быть тихой, и зима без злых метелей. Вот, так что смотрите сегодня на воду, ну, москвичам сам Бог велел куда-то к воде стремиться, потому что очередной жаркий день, 32-34 днем пророчат синоптики, без осадков, облачность незначительная, 751 миллиметр ртутного столба давления, влажность воздуха лишь 27%, ветер западный 2-5 метров в секунду. Жителям Питера полегче, 23-25, 764 миллиметра ртутного столба, 55% влажность и восточный ветер 2-5 метров в секунду. Ну а что касается европейской территории России, то здесь дождей достаточно много, но, во-первых, в северной части, Мурманск, где Воркута, Нарьян-Мар, ну и к востоку, в Сыктывкаре, в Кирове, опять-таки к западу, в Калининграде. Ну, в общем, очагов дождя много. Ну, собственно, в ближайшие дни и в двух столицах тоже планируется дождь. Вот таков прогноз от синоптиков. Но в любую погоду мы, естественно, ведем по утрам утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нынешнее утро не исключение. Впереди у нас много тем. Для начала отправимся на Украину, где идет предвыборная кампания. Отметим годовщину пакта Молотова-Риббентропа. Ну и много всего другого. Особое внимание мы сегодня уделяем уплотнительным застройкам, этой теме, с которой связан и наш вопрос к вам. Нравится ли вам двор вашего дома? Я получаю ваши ответы на пейджер, коплю их и ближе к концу программы прочитаю их. Телефон пейджерговой компании 96143. Это московский телефон, 495, код Москвы. Ну и можно смс-сообщение посылать, что вы, кстати, и делаете, как я смотрю. Плюс 7 903 743 2801. Итак, в начале часа, как было сказано, отправляемся на Украину, где набирает обороты кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. На ее фоне президент Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович выступают со взаимными обвинениями, что, в общем, уже не новость. Поводом для конфликта стали в прошедшие в минувший вторник переговоры Януковича с президентом Путиным на авиасалоне в подмосковном Жуковском. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В канцелярии украинского президента переговоры Януковича и Путина назвали неформальной встречей, которая прошла вне правительственных отношений. В ответном заявлении кабинет Януковича обвинил окружение Ющенко в стремлении понизить статус переговоров с российским президентом, а украинское посольство в Москве в попытке сорвать визит Януковича в Россию. Говорит руководитель правительственной службы протокола Юрий Ладный.
Співробітники посольства України в Москві перешкоджали.
Сотрудники посольства Украины в Москве препятствовали выполнению программы визита премьера в Российскую Федерацию. У нас есть все основания полагать, что это связано не столько с небрежным исполнением служебных обязанностей, сколько с откровенным желанием сорвать это важное международное мероприятие. По этому поводу МИД Украины проводит служебное расследование. А политологи отмечают, что накануне выборов в Верховную Раду Януковичу необходима была встреча с Путиным, чтобы продемонстрировать избирателям. Именно его партия регионов остается главной пророссийской силой на Украине. В отличие от Януковича, президенту Ющенко в визите в Россию в преддверии выборов отказано. Его переговоры с Путиным переносились несколько раз и должны были состояться до конца августа. Однако в последний момент в Кремле заявили, что такая встреча возможна только после избрания нового парламента и формирования правительства. Избирательная кампания на Украине сейчас в самом разгаре. Одна из ее особенностей состоит в том, что партии и блоки пытаются завоевать голоса избирателей, дискредитируя своих оппонентов. Главный лозунг пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» «Снять с депутатов неприкосновенность и льготы чиновников» оперативно был взят на вооружение партии регионов. Не успела Юлия Тимошенко обнародовать предвыборную программу своего блока «Украинский прорыв», как на улицах многих городов с таким же названием появились билборды перебежчика из оранжевого в бело-синий лагерь вице-премьера Анатолия Киноха. Он утверждает, что еще 3 года назад написал книгу «Украинский прорыв» и обвиняет Тимошенко в плагиате. Отказаться от нечестных и авантюрных методов ведения избирательной кампании накануне призвал ее участников президент Ющенко.
Начиная
с политической рекламы, мы видим, как участники выборов стремятся не предложить нации и гражданам пути повышения уровня жизни и развития государства, а как, используя авантюры и политическую хитрость, опорочить своих оппонентов. Убежден, что это метод для слабых. К этому времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала списки кандидатов в депутаты от 9 партий и блоков. Окончательное число участников предвыборного марафона – станет известно в начале сентября, но уже очевидно, что за депутатские мандаты будут бороться не более 35 политических сил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну, не успели мы фактически соскучиться по Валерии Шабаевой, она снова тут как тут. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Здравствуйте еще раз.
Валерия тщательнейшим образом изучает газеты, чтобы самое интересное донести до наших слушателей. Ну что сейчас?
Значит, вы не успели соскучиться, а я вот в предыдущих выпусках не успела затронуть еще одну тему, которая привлекла внимание целого ряда изданий. И сейчас я непременно это сделаю. Российская газета пишет: «Вчера Россия объявила о выдвижении своего альтернативного кандидата на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда». Это произошло неожиданно для Европы, отмечает газета «Ведомости». Россия вмешалась в борьбу за кресло руководителя МВФ и в качестве альтернативы экс-министру финансов Франции Доминику Стросскану. Россия предложила кандидатуру Йозефа Ташовски из Чехии. Несмотря на его авторитет, шансов на победу у него мало, полагают «Ведомости». «Время новостей» продолжает тему. Это центральная публикация на первой полосе издания, и пишет газета, что Россия оказалась в этой ситуации полностью независимым игроком. Не имея обязательств перед МВФ и наблюдая, как процесс заходит в тупик, Москва предложила решение, абсолютно отвечающее интересам фонда. Безусловно, это проявление нового самоощущения на мировой арене. Оправдано это самоощущение или нет? Вопрос. Первые зарубежные комментарии состояли в том, что Москва, дескать, хочет расколоть единую Европу и распространяет это желание из сферы трубопроводов и противоракетной обороны на экономику. Это, полагает «Время новостей», явный перебор, слишком уж трудоемкий путь выбран, чтобы заподозрить такую цель. На самом же деле, в данном случае Россия проявила себя как зрелый и ответственный акционер Международного валютного фонда, реально оценивающий проблемы этой организации и масштаб стоящих перед ней задач.
Спасибо, Валерия. Этим утром Валерия Шабаева читала для нас газеты. Ну а сейчас в Москве 9:15. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Надзрановском районе Ингушетии подорван бронетранспортер внутренних войск МВД России. Погиб боец СОБРа. Ранены, по разным данным, от 3 до 5 военнослужащих. В Афганистане погибли 2 канадских военнослужащих и их переводчик. Ранены 2 журналиста канадского радио. Они подорвались на мине, заложенной у дороги в провинции Кандагар. На западе края Косово полиция обнаружила склад, где хранились 100 килограммов взрывчатки. Арестованы 2 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 11:07 в эфир выйдет программа «Час прессы». Накануне Дня независимости Украины ведущий программы Виталий Портников беседует в Киевском бюро «Радио Свобода» с шеф-редактором журнала «Главред» Виктором Шлинчаком и первым заместителем главного редактора журнала «Профиль» Олегом Базаром. Повтор в 15:07. Ну а первый выход в эфир, как я уже сказал, в 11:07 по московскому времени. Теперь мы вновь поговорим о спорте. Весь предыдущий выпуск я посвятил футболу, но сейчас скажем и о других событиях. Прежде всего о том, что стартовал финальный этап мирового волейбольного гран-при для женских сборных. Проходит в китайском городе Нинбо этот турнир. 6 сильнейших команд, отобранных в результате долгого такого отборочного раунда. Так вот, первый тур принес такие результаты. Бразилия в 3 партиях выиграла у Польши, Италия в 4 у России и Голландия в 5 у Китая. Теннисные турниры проходят сейчас в Америке, что и понятно, к открытому чемпионату США готовятся. Теннисисты вот в Нью-Хейвене, это штат Коннектикут, играют и мужчины, и женщины. Ну вот во втором круге сейчас мы сосредоточим свое внимание на россиянах. У мужчин, посеянный под первым номером, Николай Давыденко победил Дональда Янга из США в 3 сетах. Вышел в третий раунд и Игорь Андреев, взявший верх над испанцем Альбертом Монтанесом, тоже в 3 партиях, причем 2 из них закончились на тайбрейке, в том числе и решающие. Ну, у женщин, как всегда, естественно, больше представительства России, чем у мужчин традиционно. Вот что здесь было во втором круге. Елена Дементьева победила американку Эшли Харклроуд. И Динара Сафина выиграла у другой представительницы США Вани Кинг. Ну, много еще россиянок и на турнире в Нью-Йорке вчера. Правда, они выступали не очень успешно. Из 4 только Елена Веснина вышла во второй круг. Там еще первый круг только игрался, да. Веснина выиграла у француженки Северины Бремон. А вот Елена Лиховцева проиграла. Причем она вынуждена была из-за травмы сняться перед началом 3-го сета, когда счет был 1-1, как вы понимаете. Встречался нас Одри Коэн из США. Так вот, значит, Лиховцева выбыла из борьбы, Вера Душевина проиграла француженке Натали Деши, а Алла Кудрявцева японке Аика Накамуре. Так что вот тут российский контингент понес серьезные потери. Ну, а все-таки, потому что без футбола обойтись нельзя, напомню слушателям, что товарищеский матч провели вчера в Москве с сборные России и Польши. Первый тайм выиграли россияне 2-0. Второй с таким же счетом выиграли поляки. Так что в результате боевая ничья 2-2. Ну вот это основные новости спорта на сегодня. И от спорта мы перейдем к экономике. Послушаем Сергея Сининского.
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано 28 600 пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов, прогнозируют эксперты американской корпорации Boeing. Более трети этой суммы, 36%, потратят на покупку новых лайнеров авиакомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 26% – компании Северной Америки и 25% – европейские авиакомпании. В России и других странах СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, в течение ближайших 20 лет будет куплено 1060 новых лайнеров. Это 3,7% всех прогнозируемых продаж в мире на общую сумму 70 миллиардов долларов, 2,5% от общемировых. Компании Boeing и Airbus продают примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров в год каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые. Все российские авиакомпании вместе взятые перевезли в 2006 году примерно 38 миллионов пассажиров. Столько же перевезла одна немецкая Люфганза, а франко-голландская компания Air France KLM вдвое больше. Наиболее востребованными на рынках стран СНГ, считают в компании Boeing, будут средние лайнеры вместимостью от 90 до 240 пассажиров, подобные нынешним моделям Boeing 737 и Airbus A320. На их долю придется почти 44% рынка стран СНГ. Еще 43% составит доля относительно небольших региональных лайнеров. Правительство России утвердило 2 крупных инфраструктурных проекта, по которым проектная документация будет разрабатываться за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Оба проекта предусматривают создание платных автомобильных дорог. Первый – на 2 участках федеральной трассы Дон от Москвы до Новороссийска. Второй – в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Стоимость разработки документации по обоим проектам превышает 50 миллионов долларов. В Норвегии объем национального пенсионного фонда, в прошлом нефтяного, формируемого за счет средств от продажи нефти и газа, к 1 июля составил 330 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк страны. Это почти втрое больше накоплений в стабилизационном фонде России. Средства норвежского пенсионного фонда, крупнейшего на сегодня в мире, инвестируются только за пределами Норвегии. От 30 до 50% в акции компаний, остальные в государственные облигации.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 25 рублей 84 копейки за доллар США, 34 рубля 85 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 35 центов. Ну а мы, тем временем упомянув об американской валюте, поговорим и об американской жизни, чем живет Америка сегодня. Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выбрали разговор на такие военные темы на сей раз.
Президент Буш выдвигает новые аргументы против безотлагательного ухода из Ирака. Пентагон отправляет в отставку один из символов холодной войны. Американцев мало интересует международная политика. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш прибегает к новым аргументам, призывая американцев набраться терпения и поддержать попытки довести иракскую кампанию до победного конца. В последние недели отношение к иракской стратегии Белого дома явно меняется на фоне сообщений о том, что новая тактика в Ираке, кажется, приносит результаты. Слово Яну Рунову.
Президент Буш призвал американцев набраться терпения, потому что требуется больше времени для выполнения задач в Ираке. Он предупредил, что из-за преждевременного вывода американских войск пострадают миллионы невинных людей в Ираке, как это произошло после ухода американцев из Южного Вьетнама, когда репрессиям подверглись южновьетнамцы, когда десятки, сотни тысяч стали беженцами и когда в Камбодже красные кхмеры устроили геноцид собственного населения. Буш говорил об этом, выступая в Канзас-Сити, штат Миссури, перед ветеранами иностранных войн. Он привел пример с Японией, когда Америка помогла побежденному противнику построить демократическое, дружественное, процветающее государство. Ту же цель преследуют Соединенные Штаты в Афганистане и в Ираке. Некоторые политические обозреватели истолковали призыв Буша набраться терпения как явный намек на то, что за оставшиеся до конца президентского срока 18 месяцев Буш войска из Ирака не выведет. Сделает ли это новый президент Соединенных Штатов? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс.
Совершенно ясно. Американские войска останутся в Ираке, по крайней мере, до конца 2008 года, то есть до ухода Буша из Белого дома. Но американский контингент еще при Буше может быть сокращен. Скажем, в Ираке останутся всего 100 тысяч американских солдат вместо нынешних почти 150 тысяч. Следующему президенту придется решать, что делать дальше.
Тем временем кандидаты на пост президента от Демократической партии, еще недавно все как один требовавшие начать вывод американских войск, внезапно смягчили свою позицию. В последнее время американский контингент добился военных успехов в Ираке, и демократам пришлось это признать. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что новая военная тактика американского командования в Ираке дала определенные плоды, в частности в провинции Анбар. Другой кандидат в президенты, сенатор Барак Обама, сказал, что если направить еще 30 тысяч американских солдат в Багдад, то на какое-то время удастся частично подавить насилие. Вот как оценивает изменения в позиции демократов Ли Эдвардс.
В связи с непопулярностью Конгресса у избирателей, законодатели ищут новую тактику. Острой критикой в адрес Белого дома рейтинг поднять не удалось. Надо искать иные пути. Естественно, члены Конгресса хотят удержать свои места.
Побывавшие недавно в Ираке сенаторы вынесли положительные впечатления о прогрессе военных.
Рассказывал Ян Рунов. Пентагон отказывается от одной из последних реликвий холодной войны, закрывая командный центр стратегических сил, сооруженный более полувека назад на 600-метровой глубине под горой Шиен в Вайоминге. В этот центр, находившийся на круглосуточном дежурстве несколько десятилетий, сходилась информация со спутников и радиолокационных станций, разбросанных по всему миру. Цель центра – засечь запуск ракет, направленных на Америку, и обеспечить ответный удар. Отныне центр, переехавший на военно-воздушную базу Петерсон, будет, по словам критиков этого решения Пентагона, а их немало, совершенно беззащитен перед российскими, китайскими, не исключено вскоре и северокорейскими и иранскими ракетами.
Почему Соединенные Штаты решили отказаться от использования, как говорят, самого совершеннейшего из когда-либо созданных человечеством бункеров? Вопрос бывшему сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре.
Это решение символизирует в корне изменившуюся природу угрозы, с которой сейчас сталкиваются Соединенные Штаты. Вероятность войны с крупной державой практически не существует. Перспектива ядерного конфликта близка к нулю. Необходимость быть в постоянной готовности к отражению масштабной воздушной атаки также исчезла. Поэтому Пентагон хочет консолидировать до сих пор разрозненную систему контроля и управления стратегическими силами под одной крышей и сконцентрировать их на выполнении более актуальных задач, связанных с поддержкой антитеррористических операций. Интересно, что сообщение о закрытии Пентагоном хорошо защищенного центра стратегического командования совпало с решением России возобновить полеты своих стратегических бомбардировщиков вблизи американских границ. Судя по всему, Вашингтон это не слишком беспокоит. Я думаю, что мотивы России в данном случае понятны. Этот шаг предпринят в политических целях, точно так, как Москва пыталась воспользоваться военной картой в прошлых эпизодах российско-американских трений. И в Москве, и в Вашингтоне хорошо знают, что две страны не представляют угрозы друг другу, что, к счастью, им ничто не угрожает в масштабах, сравнимых с временами Холодной войны. Но отказ от использования этого командного центра не означает, что отныне все стратегические штабы Пентагона будут открыты для удара с воздуха. Нет, у Пентагона в распоряжении остается несколько командных центров, находящихся в бункерах, способных защитить от непрямого ядерного удара. Они, как и центры регионального командования, Тихоокеанского, Атлантического, Европейского, смогут взять на себя выполнение части функций Центра стратегического контроля и командования в случае необходимости. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, полчаса осталось идти утреннему выпуску информационной программы «Время свободы», после чего он завершится, но, естественно, не завершится вещание, оно продолжится программой «Свобода в 9». Кто ведет эту программу? Ведет ее Виктор Нехезин, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро, да, и лишь успел забежать. Сразу говорю, что мы начнем с довольно интересной темы. С темы интернета, с темы пользователей интернета, которых все чаще привлекают к ответственности правоохранительные органы. Такой случай еще один был зарегистрирован в России. Тем не менее, мы попробуем обобщить эту тему и поговорить, почему вдруг вот сейчас вот стало это так часто происходить. Есть ли под этим какая-то действительно основа, или правоохранительные органы несколько выходят за свои рамки. Кроме этого, расскажем про ситуацию в журнале «Гала» глянцевом. Там, как известно, произошел конфликт, и вся редакция в полном составе ушла. Поговорим, почему это произошло. И в конце программы нас ждет разговор о Москве, о том, какие машины угоняют в Москве.
Ну, в общем, как всегда, программа «Свобода в 9» будет насыщена и многообразна, так что слушайте ее, пока же в Москве только половина девятого, а это значит, что на очереди краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии совершено очередное нападение на сотрудников силовых структур. В среду вечером был подорван бронетранспортер внутренних войск МВД России. Погиб боец СОБРа, ранены, по разным данным, от 3 до 5 военнослужащих. БТР был обстрелян из гранатомета в Назрановском районе на автодороге между населенными пунктами Яндаре и Сурхахи. Читинский областной суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. Защита оспаривает решение Ингодинского районного суда, продлившего срок содержания экс-главы ЮКОСа в следственном изоляторе Читы до 2 октября. Российские военные отвергают новые обвинения Тбилиси в нарушении воздушной границы Грузии. Как заявил помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский, 21 августа боевые самолеты полеты вблизи границ Грузии не выполняли. В Молдавии сегодня отмечают 63-ю годовщину освобождения от фашизма. Торжества начинаются на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», где в августе 1944 года погибли 11 тысяч советских солдат. На юге Афганистана погибли двое канадских военнослужащих и переводчик. Ранены два сотрудника франкоязычной радиостанции «Радио Канада». Военные журналисты подорвались на заложенной у дороги бомбе в районе Кандагара. Действия сил НАТО в Афганистане обсудили в среду на переговорах в Лондоне премьер-министр Великобритании Гордон Браун и канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель заявила, что у Германии и Великобритании разные роли в рамках одной миссии. Во Франции полиция задержала бывшую активистку террористической группировки «Красные бригады» Марину Петреллу. Решается вопрос о ее выдаче Италии, где Петрелла обвиняется в убийстве и похищении людей.
Ну и несколько слов о погоде. Сегодня жители двух столиц будут еще наслаждаться сухими днями. Ну, не знаю, как удастся насладиться москвичам при температуре 32-34. Ну, в Питере более, естественно, спокойно и, так сказать, выносимо. 23-25. Но зато вот в ночь на завтра, по прогнозам синоптиков, начнется в Питере дождь, который практически весь уикенд и будет идти. В Москве дождь будет завтра лишь кратковременным, вроде бы, хотя в субботу уже практически постоянным. Ну и вообще дождей немало на европейской части России, от Калининграда до Кирова, Сыктывкара, Воркуты, Мурманска. В общем, есть очаги дождя, ну, как видим, они перемещаются и рано или поздно дожди приходят всюду. Ну а сегодня в нашей программе мы много говорим об уплотнительных застройках. В прошлом часе говорили о том, что вслед за Москвой в Питере они запрещены вроде, но тем не менее запрещены, не запрещены, они продолжаются, продолжаются и протесты. Вот в Москве, например, несколько было акций на этой неделе против этой самой точечной застройки. Вот в частности в Северо-Западном административном округе был митинг против строительства 33-этажного дома в районе метро Октябрьское поле. И в Западном административном округе тоже протестовали против строительства 23-этажного дома на Рублевском шоссе, дом 111. С подробностями Вера Володина.
Протестующие шлют телеграммы мэру Москвы Юрию Лужкову, приглашают префектов, пытаются говорить с застройщиками. Акция в Кунцево против строительства дома по Рублевскому шоссе проходила во дворе нескольких домов над котлованом, который сам обваливается и грозит уже стоящим домам. Жители собирались останавливать транспорт с вывозимым из котлована грунтом, но строительные работы в тот день не проводились. Акция прошла с обрядом ритуального закапывания котлована, рассказал один из жителей Гаяр Искандяров.
Собрались, думали перекрыть стройку, но, к сожалению, машин не было. Потом, значит, решили зайти на стройку. Сначала мы попросили документы у руководителя ЗАО «Кунцево Инвест». Он нам документы не прислал. Зашли на стройку, попросили там у тех, кто там работает, какие-нибудь документы разрешительные. Нам ничего не показали. Ну, что осталось делать? Взяли лопаты и ритуально закопали котлован, бросили несколько горстей земли туда, в надежде на то, что больше копать не будут.
Надежду подкрепило сообщение депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который получил ответ из Объединения административно-технических инспекций Москвы. На депутатский запрос заявлено, что это ведомство никогда не выписывало ордера на рытье котлована, но префектура не реагирует ни на акцию, ни на ответ.
Никаких контактов нет, они на контакты не идут. Сегодня прошла встреча в префектуре, куда пригласили карманные общественные организации, которые голосуют за строительство в нашем районе. А нас в очередной раз не пригласили. То есть мы им не нужны, наше мнение тоже. В том числе и наши районы, средства массовой информации совершенно не публикуют никакой информации достоверной. Ничего даже и доказывать не хотят, потому что у них нету никаких аргументов вообще. Они упорно стоят на своем. Роют и роют. Все знают, что нельзя рыть, и рытье продолжается. Вот что удивительно. Вот мы будем стоять на своем. И все.
После последней акции протеста живущие вокруг Кунцевского котлована получили поддержку от местной милиции. На сайте протестующих заявлено, что в случае продолжения строительных работ представители руководства УВД Западного административного округа обязались оказать содействие в восстановлении законного порядка. Они оставили свои контактные телефоны. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Нравится ли вам двор вашего дома? С таким вопросом мы сегодня к вам обращаемся. И вот какие ответы прислали вы на пейджер. Во дворе дома на Котельнической набережной выстроен незаконно двухэтажный коттедж, и несколько лет администрация района утверждает, что снести его нет возможности. Якобы идут суды, каждый раз заканчиваются они кассационной жалобой Хрусталева, который возвел это незаконное сооружение. Компания «Донстрой» вырубила 30 деревьев на исторической вшивой горке. Это значит Таганка, да, непосредственно прилегающий к территории нашего дома, и собирается построить жилое здание, похожее во всех отношениях на наш дом. Это написала нам Елена, такое пространное сообщение. Вот другое. Когда-то наш двор был уютным, а сейчас во многом благодаря ЖЭКу превратился в страшную помойку. Они надругались над зелеными насаждениями, разбили пешеходные дорожки, а сам дом, ввиду 40-летнего отсутствия капремонта, рушится и в любой момент погребет нас под собой, нас, жильцов. Это Александр из города Сызрань написал. Двор наш нам нравится, однако мы наблюдаем, что спортивная площадка умышленно запущена и идет подготовка для точечного строительства. Это пишет Валентина. Вот сообщение от Александра Доброго из Петербурга. Мой дворик меня вполне устраивает. В нем много зелени, безлюдный, летом поют соловьи, есть скамейка для отдыха. Сам я на ней не сижу, предпочитаю отдых более активный. Будете проходить мимо, убедитесь сами, ну, непременно при случае. Каменные джунгли, разломанные столики, разбитая в конец дорожка, ряд машин на ней, так что не пройти, да кучка женщин, обмывающих косточки соседей, остатки детской площадки советского периода, грохот от дикой музыки из соседнего окна, по вечерам пьяные разборки, двор как двор, написал слушатель Никита Темный. Да, нам нравится наш двор, это уже сообщение от Владимира, но мы боимся, что госпожа Батурина уже купила нашу землю, а господин мэр скоро поставит на ней 30-этажный развлекательный блок. Ну вот, собственно, и все сообщения, которые я к этому часу получил. Всем спасибо, кто откликнулся на наш вопрос. Ну, единственное, я должен, естественно, напомнить, что все то, что я вам сейчас читал, это только личные точки зрения там, и соображения слушателей, никак не какая-либо позиция. Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Ну, чего только нет в космосе, и спутник, вещающий, передающий сигналы Радио Свобода, тоже есть, но еще теперь есть и, по крайней мере, найдена самая близкая к Земле нейтронная звезда, ну и вообще существует множество звезд с поглощением вещества, ну, обо всем этом, естественно, в панораме высоких технологий, вернее, в новостях науки вы узнаете.
Астрономы из Канадского университета МакГилла открыли самую близкую к Земле нейтронную звезду. Расстояние до нее несколько сотен световых лет. Звезда, зафиксированная в созвездии Малой Медведицы, получила название Кальвера в честь главного злодея в фильме «Великолепная семерка». Дело в том, что она является восьмой изолированной нейтронной звездой, открытой астрономами. Причем семь ранее открытых таких объектов были известны как «Великолепная семерка». В отличие от большинства нейтронных звезд, они по неизвестной пока причине не имеют оболочки, оставшейся от взрыва сверхновой. Австралийские генетики разработали технологию получения мышей, которые по хромосомному набору являются самками, а по строению половой системы и поведению – самцами. На уровне хромосом пол у млекопитающих, в том числе у человека и мыши, определяется половыми хромосомами. Полученные австралийскими учеными мыши имеют две X-хромосомы, то есть генетически являются самками. От нормальных самок они отличаются лишь тем, что в определенный момент развития у них был активирован ген SOX3 в X-хромосоме. Эффект включения этого единственного гена оказался таков, что самки внешне полностью превратили в самцов. Ранее ученым не было известно, что ген SOX3 играет решающую роль в процессе формирования пола. Итальянские и швейцарские астрофизики попытались объяснить, почему рентгеновское излучение звезд с поглощением вещества в среднем в 3 раза слабее, чем у таких же звезд без поглощения. Созданная итальянскими и швейцарскими учеными теория объясняет этот странный факт тем, что излучаемый звездой рентген поглощается падающим на ее поверхность веществом. Из-за этого вещество испаряется, еще не доходя до поверхности звезды, и переизлучает поглощенную энергию в видимом диапазоне. Таким образом, у звезды создается картина нормального излучения, но с сильно ослабленным рентгеновским участком. Австралийские и американские зоологи описали необычный способ поглощения влаги некоторыми ящерицами. Давно было замечено, что жабовидные ящерицы и ящерицы-молох, живущие в засушливых районах, во время редких дождей активно поглощают кожу и воду, как амфибии. Однако нынешнее исследование показало, что дело обстоит сложнее. Оказалось, что канальцы между чешуйками кожи этих пустынных ящериц образуют под кожей ручьи и реки, которые сливаются в 2 протоки, подходящие справа и слева к уголкам рта рептилии. Ученые пока не поняли точно, как функционирует эта своеобразная система водоснабжения.
Вот ведь как интересно. Казалось бы, не бог весть, какое высокоразвитое существо ящерица. А видите, что там внутри у нее творится. Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова. А мы обратим свой взгляд в историю сейчас и вспомним, что 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Ну, так называется договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. И вот сегодня в Риге национал-радикальные организации проведут ряд акций, посвященных 68-й годовщине подписания этого договора, рассказывает наш корреспондент в Латвии Михаил Бомбин.
Акцию протеста возле здания российского посольства в парке Кронвальда проведут сторонники Союза национальных сил и депутат Сейма бывший легионер Висвальдес Лацис. «Мы соберемся для того, говорится в распространенном Союзом заявлении, чтобы протестовать против ратификации Российской Госдумой пограничного договора, который отнимает у нас Абрены. Соберемся, чтобы привлечь внимание к вопросам нелояльности инородцев, поскольку сейчас Россия призывает соотечественников вернуться на родину. За возвращение и даже за выдворение этих самых инородцев, то есть русскоязычного населения, на свою историческую родину, выступает и лидер Национального фронта Латвии Айвар Гарда.
Оно, вот это ощущение будет продолжаться до тех пор, пока отсюда не уедут все гражданские оккупанты, которые сюда прибыли, и их потомки. И вот это количество этих гражданских оккупантов, они как раз очень нас тревожит.
Это был Айвар Гарда. Пакт Молотова-Риббентропа привел к оккупации балтийских стран, а потому следует устранить все его последствия и, прежде всего, остановить проводимый властями курс на интеграцию латвийского общества, уверен Райвис Дзинтерс, председатель объединения «Все Латвии».
Сейчас у нас нет цели. У нас есть цели интеграция. А что означает эта интеграция? Какая будет, ну, конечная остановка в этой интеграции? Или это латышская Латвия, или это, ну, не знаю, русская, английская, космополитическая Латвия. Этого мы не знаем.
Вот на пальцах что следует сделать, значит?
Остановить натурализацию, закон о государственном языке сделать жестче такой, чтобы, ну, человек, если не знает государственный язык, жить ему тут довольно трудно.
Что касается неграждан, что вы здесь предлагаете?
Одно – это добровольная репатриация, второе – что есть какая-то часть населения Латвии, отдельные персоны, которые нелояльны этой стране, которым, как же, так, как и Казакову, господину надо помочь отсюда уехать.
Считает Райвис Дзинтерс. Следует отметить, что большинство латвийских политиков выступают как против репатриации русскоязычных жителей, так и за скорейшую ратификацию Госдумой латвийско-российского пограничного договора. А что касается самого пакта, то, по мнению директора Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна, нынешняя Россия не несет политической ответственности за действия сталинского СССР.
Это принципиально иное государство. Это не Советский Союз. А почему Россия, если считает, что она ответственна? А почему другие страны не ответственны? Почему не ответственны все те, которые разделяли с нами эту политику? Не может быть и речи об этом. Ведь у нас была общая история.
Сказал академик Александр Чубарьян. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Москве 9:15. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские военные отвергли новые обвинения Тбилиси в нарушении воздушной границы Грузии. В Молдавии сегодня отмечают 63-ю годовщину освобождения от фашизма. Во Франции полиция задержала бывшую активистку террористической группировки «Красные бригады» Марину Петреллу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Когда Валерия Шабаева знакомила нас с тем, что пишут российские центральные газеты, там отмечалось о том, что уже всплывает такая тема, как 1 сентября. Ну, это не только в центральных газетах, но и в региональных тоже, о чем вы сейчас, в частности, узнаете от нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
До начала нового учебного года остается немногим более недели, так что вполне логично, что одна из популярных тем публикаций газет Мордовии – школьная. Как обычно, республиканские издания ведут подсчет, в какую сумму обходится в этом году подготовка детей к школе. И те газеты, что получают гранты от правительства региона, отмечают, что благодаря росту благосостояния мордовского народа это перестало быть тяжелым бременем для родителей. Газеты оппозиционные, наоборот, пишут о страшной дороговизне и одежды, и обуви, и учебников, и тетради, и канцелярских принадлежностей. Как итог, родители отдают последнее, чтобы собрать сына или дочь в школу. К новому учебному году готовятся не только дети и их родители, но и сами учебные заведения. Еженедельник «Саранский курьер» сообщает о том, что несколько школ города не получили разрешения на работу в новом учебном году, рассказывает журналист Евгения Гарина.
Нас беспокоит то, что 6 школ города Саранска не готовы принять детей. Основная претензия к школам связана с противопожарной безопасностью. Городские власти обещают исправить ситуацию, но, видимо, они просто будут договариваться с госпожарнадзором. Но эта договоренность негативна тем, что в случае пожара дети не смогут покинуть вовремя школу. Самая главная проблема связана с 17-й школой города Саранска. Подъезда для пожарной техники к школе нет, и пожарные настроены очень решительно не давать разрешения на эксплуатацию этого здания.
Школа номер 17 – одна из старейших в городе. Велика вероятность того, что в этой школе, если и начнется очередной учебный год, то отнюдь не 1 сентября, а гораздо позже. Позже и получат местные школьники свои первые отметки, пишет «Саранский курьер». Еще про отметки, но уже в политике. Глава Мордовии – твердый троечник. Так называется редакционная статья еженедельника «Мордовия сегодня». Оппозиционная газета составила рейтинг глав регионов Поволжья. Николай Меркушкин в сравнении со своими коллегами получил 3 балла. Некоторые действия главы Мордовии носят неоднозначный характер, пишет газета. С одной стороны, он сумел создать у федеральных чиновников и даже у президента России впечатление успешного развития региона. И в то же время за годы его управления республика задолжала федеральному центру 2 миллиарда рублей. Еще цитата из статьи. «Мордовия славится клановостью. В республике преследуется оппозиция. Меркушкин уничтожает независимую прессу». Что касается отношений губернатора с независимой прессой, газета в полной мере испытала на себе всю сомнительную их прелесть. Редакция «Мордовия сегодня» лишена офиса. Ее главный редактор Анатолий Сардаев 2 месяца назад был осужден к лишению свободы и сейчас находится в СИЗО. По словам сотрудников самой газеты, очень велика вероятность того, что власти все-таки добьются своего, закроют газету. С нового года «Мордовия сегодня» может перестать издаваться. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве без 10:09, практически завершен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нам осталось лишь несколько минут для того, чтобы рассказать вам о том, чем живет Америка сегодня, как и было обещано, продолжение этой рубрики в конце часа.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о неглавных из новостей дня и о том, почему подавляющее большинство американцев знает очень мало о том, что происходит в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Произведено в Китае опасно. Такую табличку впору заказывать многим американским торговым сетям, обнаруживающим все новые опасности, таящиеся в товарах, произведенных в КНР. В среду сразу 4 американские компании, импортирующие товары из Китая, призвали покупателей вернуть в магазины почти 300 тысяч игрушек и 22 тысячи детских ожерелий, содержащих опасное для здоровья детей количество свинца. Высокой концентрацией свинца отличаются почему-то китайские красители, применяющиеся в широком диапазоне товаров, экспортируемых Китаем. Так что многие неприятные открытия еще наверняка впереди. По словам экспертов, отравление свинцом может вызвать у детей нарушение деятельности центральной нервной системы, а в больших дозах – припадки и даже смерть. Зрелый возраст – не помеха для сексуальной жизни. Такой однозначный вывод следует из беспрецедентного исследования, посвященного половой активности тех, кому за 57 лет. К своему изумлению эксперты обнаружили, что больше половины американцев в возрасте от 57 до 75 регулярно предаются интимным утехам. 73% занимаются сексом нерегулярно. Ученые обнаружили, что сексуальные желания у большинства людей обоего пола не унимаются вплоть до 8-го десятилетия. Они начинают угасать ближе к 80, либо в силу болезней, либо в силу отсутствия партнеров. Интересно также, что старшее поколение не чуждо разнообразию в сексе. Более половины сексуально активных, например, находят вкус в оральном сексе. Мужская половина американских пенсионеров, если верить опросу, даже не слишком страдает от, как считается, традиционной проблемы зрелого возраста, того, что в рекламах Виагры называют эректильной дисфункцией. Лишь один из 7 опрошенных помогает себе средствами от импотенции. По словам экспертов, это исследование было проведено не ради утоления праздного любопытства. Эти сведения помогут помочь эффективнее бороться с болезнями позднего возраста. В то время как во многих странах Америку традиционно пытаются уличить в имперских амбициях, подавляющее большинство американцев мало что знает о международной политике, не интересуется по большому счету делами других стран и испытывает очень ограниченный интерес к внутриполитическим вопросам. Как иронично комментируют результаты своего опроса социологи из компании Harris Poll Group, кандидатам в президенты придется сильно попотеть, чтобы привлечь внимание к себе избирателей. Слово Владимиру Морозову.
По данным опроса, 2/3 американцев мало знают о международной ситуации. Треть не интересуется внутренней политикой своей страны. Почему люди не интересуются политикой? Мне кажется, что сегодня в школу дети приходят развлечься и пообщаться. И учителя не прививают ученикам интересы к истории США и мира вообще. Но ведь идет война в Ираке. По телевизору то и дело обсуждается стратегия Белого дома, причем часто довольно критически. Все средства массовой информации постоянно знакомят публику с последним выступлением того или иного кандидата в президенты США. В будущем году предстоят выборы. Разве этих факторов мало, чтобы активизировать политическую активность? Мы еще долго будем расплачиваться за эту войну. И за то, что наши рабочие места уплывают в Китай и другие страны. Американцы пассивны, надо бы активно требовать с правительства закончить войну и обеспечить людей прилично оплачиваемой работой. Из только что опубликованных результатов опроса явствует, что среди претендентов на место в Белом доме сегодня лидирует сенатор Хиллари Клинтон. За нее на праймерис Демократической партии готовы отдать голоса 40% избирателей. 27% предпочитают сенатора Барака Обаму. Среди кандидатов в президенты от Республиканской партии лидирует бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. За ним с небольшим отрывом следует бывший сенатор Фред Томпсон, который официально пока не вступил в президентскую гонку. Как реагирует на состязание кандидатов будущий избиратель? Что узнает он из многочисленных телевизионных сюжетов, посвященных предвыборной кампании? Это поверхностные новости. Пара цитат, крупняком лицо кандидата, вот тебе и вся политика. И республиканцы, и демократы умеют улыбаться в объектив. Но мне кажется, что очень немного людей понимают, чем программа одного политика отличается от планов другого. Мне нравится только Руди Джулиани, да и то лишь потому, что он из Нью-Йорка, и это такая яркая личность. Наблюдатели выражают надежду, что поближе к выборам у американцев повысится интерес к внутренней политике и, может быть, даже к судьбам мира.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду судья Нью-Йоркского городского суда отправил ее в тюрьму на 2 недели до следующего судебного слушания. На нем будет определена мера наказания Браун, которая во внезапно нахлынувшем приступе негодования выбила зуб мобильным телефоном незнакомой женщине. Ее проблемы усугубляются тем фактом, что она уже отбывает условный срок за нападение на двух работниц маникюрного салона, которые запросили с нее за работу $20. Слишком большую, по мнению Фокси Браун, сумму за такую работу. Звезде рэпа может грозить год тюрьмы. Несколько лет назад ее песня «Кэнди» была в первой строчке хитов журнала «Билборд». Now let me paint y'all a picture. Fox can paw just quiet like a whisper. Don't get it mixed up. Bad little sister. Not bad meaning bad, but bad meaning good. Damn, I'm so good. You should see me in them jeans. It's hard to describe. And being cocky's just a part of my vibe. I might stop the holler and pop my collar. Maybe a little conceited, but that's always needed. Love attention when I'm passing by. See, I show a little cleavage and it catches eye. Just the thought of a meeting, I was outside soaking. Duke standing looking, mouth wide open. I walked over, licking my lips and adjusting my and switching my hip. He threw his hand on my waist, looked in my face and said he wanna know why I taste. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. Now just imagine me new. Stretched out, I'll be all over the news if this gets out. So that the press might ban me. Now how bad you wanna know if I'm sweeter than candy? What would you risk? Would you put up the car? Taste my nana in the rain? Or put in your car for the back of the plane? It's all out, bent over the sink with my panties in your mouth. With my dark skin complexion steps in. Won't take no questions to get him in the thought of Fox, give him an erection. To get real stiff at the sight of my thoughts. And we can role play, you be the pilot, I'll be the stewardess. Boy, I ain't new to this. When I lay on my stomach or throw my legs back, I probably won't know how to act. I taste just like candy.
Такая вот энергичная концовочка выдалась у нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мне, ведущему Олегу Винокурову, а также продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего, ну и напомнить, что через минутку-другую выйдет в эфир программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Она полна всяких разнообразных тем, так что оставайтесь на волнах радио. Радио «Свобода». Like a candy corn. I mean your thoughts late night when your boys are gone. Picture me a t-shirt, no panties on. Or maybe topless, homie, I'm priceless. Why? The kind of girl that love to talk. Cause see when I'm on top, the whole show stop. Even though I'm sweet, ain't nothing sweet. Let me know when you're ready to eat. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».